Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Максим Павлов. Я куратор кинопрограммы Государственной Третьяковской галереи. И мы продолжаем нашу большую образовательную программу, которую Третьяковская галерея ведет уже 5 лет, посвященная истории отечественного кино. Называется она «Московские школы кино». В этом полугодии мы говорим об учениках Григория Рошаля. И сегодня у нас дошла очередь до Эмиля Латяну. Ну, наверное, самого известного и самого народного из его учеников. Мы очень хотели вам показать лучший его молдавский фильм и, наверное, один из лучших фильмов вообще им сделанный — «Лаутары». Но, к сожалению, наши молдавские коллеги не пошли нам навстречу, мы не получили права бесплатные. Вот. А скажу честно, та сумма, которую они хотели, чтобы мы заплатили, просто даже наш бюджет этого не позволяет. Поэтому в результате мы оказались в такой ситуации, что должны были выбирать из московских фильмов Латяну. Об этой коллизии между молдавским и московским периодом мы, безусловно, сегодня поговорим. Ну и, в общем, дальше мы решили выбрать, наверное, самый молдавский из всех его московских фильмов, как Наум Михайлович Клейман, куратор нашей программы, пошутил, что у нас будет молдавское вино московского разлива. А мы вам сегодня будем показывать «Табор уходит в небо», фильм, который, безусловно, все из вас видели. Но я думаю, что последние несколько десятилетий этот фильм мало кто видел на пленке. И, в общем, я тоже могу сказать, что я давно этот фильм не смотрел на пленке. Я думаю, Наум Михайлович тоже. Ну, Артем, может быть, смотрел на пленке. Тоже там. Дело в том, что, конечно, это такой народный хит, что, например, в московском кино, где хранится довольно большая коллекция советских прокатных фильмов, этого фильма просто нет, потому что, называется, его разодрали в свое время в хлам. То есть фильм так часто показывали, что в конце концов пришлось его списать, он вышел за категорийность. Поэтому единственная 37-метровая копия этого фильма находится в Госфильмофонде Российской Федерации, который нам ее выдал. Я, честно говоря, прибежал, даже не успел спросить наших механиков, какое качество копии. Но уже, в общем, какое есть, я надеюсь, что более-менее приличное, а может быть, даже и хорошее. В любом случае, у нас сегодня такое очень необычное событие. Мы смотрим очень известный фильм на пленке впервые за много десятилетий, хотя все привыкли смотреть его уже на маленьком экране. Но перед тем, как мы вам покажем фильм, мы традиционно, конечно, поговорим о Латяну, представим вам и его, и фильм немножко, а потом после фильма уже более подробно поговорим с вами. И сейчас слово я хочу передать куратору нашей программы Науме Михайловичу Клейману.
Спасибо, Максим. Добрый вечер. Сегодня я решил уточнить в Википедии, значит, год рождения Эмиля. Я помню, что он на год старше меня. Мы в Авике учились вместе и даже первый год жили в одной комнате общежития. И действительно подтвердилось, он 36-го года рождения, давно уже его нет на белом свете. И там же вдруг я увидел в Википедии, что есть две марки, выпущенные Молдовой, с изображением Эмиля Латяна. То есть он уже стал символом, национальным символом, который даже национальная почта отмечает. Что я должен сказать, вообще, с одной стороны, правильно, а с другой стороны, не совсем точно исторически, потому что вот сейчас ему приписывают роль основоположника молдавского кино. Это не совсем правда, вот почему. Молдавская студия начала работать после войны на приезжих режиссеров, там были люди, приехавшие из Москвы, из Питера, из Киева. Были некоторые театральные режиссеры местные, которые перешли на Молдову фильм. И фактически заговорили о молдавском кино как о реальности после того, как туда приехали Калик и Рыцарев. И, собственно, тогда начался разговор о том, что в Молдавии началось свое кино. Особенно после того, как вышел фильм «Человек идет за солнцем», такая поэма о Кишиневе, одновременно поэма в таком квази-молдавском стиле, она, конечно, не совсем фольклорная, но тем не менее там были какие-то национальные мотивы, там вдруг люди увидели белый город кишиневский, Кишинев послевоенный, отстроенный. То есть можно сказать, что Молдавия стала обозначаться на кинокарте сначала Советского Союза, а потом уже и в Европе, начиная с фильмов Калика. Потом приехал туда Дзербенёв Вадим, который замечательный оператор, ставший режиссером. Потом приехал Вадим Лысенко. То есть там появилась группа приезжих ребят, уже не тех, кто не мог найти работу в Москве, а те, кто кончил ГИК. И были одержимы они действительно стремлением раскрыть своеобразие Молдавии как республики, ее культуры, ее пейзажей, ее характеров. И можно сказать, что это был скорее такой... То же самое повторилось в Киргизии с Ларисой Шипитько, которая предварила появление национальных гениев, когда появился Таламуш Акеев, фактически уже после Ларисы Шипитько, она фильмом «Зной» как бы первый раз обозначила существование действительно киргизского кино по Чингизу Айтматову. И Эмиль Латяну, который кончил ГИК в 1961 году, фактически приехал как национальный кадр. И вот там действительно началась новая эпоха, потому что Эмиль был не только своим, он действительно был одержим идеей создания национального молдавского кинематографа. Как вы знаете, вообще идея фольклора как основа национальной культуры – это изобретение романтизма. Это то, что придумали немецкие романтики, фактически и наши романтики ввели Молдавию, ввели фольклор, простите, в ранг великой литературы как базы, да, для будущей профессиональной литературы. С другой стороны, существовала в русской культуре замечательная поэма «Цыганы» пушкинская, которая создала некий образ Молдавии, в которой живут цыганы. Вот как ни поразительно, молдавская культура очень долго не различалась с цыганской культурой. И цыганка-молдаванка, как вы знаете, даже в песнях, да, советских существует как через дефиску. И Эмиль Латяну, он сам по себе такая очень любопытная фигура, вот чисто этнически, если хотите, у него удивительная биография. Значит, у него мама русская, папа молдаванин, родился в молдавском селе. Мама после войны стала работать в советском посольстве, и ее определили в Румынию, поскольку она знала, естественно, язык. Она отправилась сотрудницей советского посольства в Румынии, а папа с Эмилем остались в Молдавии. И вдруг папа умирает. Неожиданно, это еще Эмиль был еще маленький, по-моему, было 8 лет, что ли. И он не знал, что делать. Говорят, что он ночевал где-то на улице, его как-то односельчане не очень приветили, и он решил перебраться к бабушке с дедушкой, которые жили в Румынии, потому что вы знаете, что Молдавия до войны была, до 40-го года, вернее, была частью Румынии, Бессарабия, да, до Днестра. Добрый день. До Днестра, и, соответственно, очень многие жили по ту сторону прута, ставшего границей государственной, а кто-то жил по эту сторону. И Эмиль решил пробраться к бабушке с дедушкой, как гласит легенда, но почему-то не к маме. Для меня тут очень странная какая-то история. Если она была в советском посольстве, в принципе, после смерти отца она должна была бы как-то об Эмиле позаботиться. А родители не были в разводе, что очень важно. Так иначе Эмиль хлебнул немножко горе в детстве. Он пробрался тайком через пруд. Значит, по легенде тоже не знаю, никогда с ним этого не обсуждал лично, как он оказался в Румынии. Во всяком случае, он пробрался к дедушке с бабушкой, к дедушке с бабушкой его отдали маме. А мама его определила в интернат. И таким образом он кончил румынскую школу и решил поступать там на актерский факультет. Он был, надо сказать, не только режиссером, он был очень одаренным человеком, он был поэтом, он переводил молдавского, румынского на русский и обратно, с русского на молдавский. Он замечательно играл, и он решил стать актером. Его не приняли в Румынии, и тогда мама подала заявку на поступление на актерский факультет МХАТа. И представьте себе, он учился, по-моему, 3 года, или 2 года, во всяком случае, какое-то время он учился в МХАТе на актера. И в тот момент, когда начался подъем нашего кино с оттепелью, Эмиль решил сменить профессию и пойти в режиссеры. Как раз набирал Рошаль. Эмиль пришел на экзамены и с блеском сдал вступить на экзамен, надо отдать должное комиссии, которая разглядела в нем, он пришел без направления от Молдавской Республики. Обычно давали направление национальным кадрам, и это гарантировало место без хороших оценок. Да? А вот Эмиль пришел сам по себе, сдал экзамены и был принят. Но так получилось, что когда он приехал в Молдавию, у него, ну то, не то чтобы не приняли как национальный кадр, они присматривались к нему, они, в общем-то, не очень знали, что он может, а Эмиль себя ощущал. Мы сами не знали, пока учились, он кто? Он румын, он молдаванин, он русский из Молдавии, он себя позиционировал то так, то так, то так. И это очень забавно было, потому что Эмиль действительно все время играл. Кроме того, он был необыкновенно любвеобилен, у него все время были новые девушки, и надо отдать ему должное не в качестве сплетни, а в качестве богатства фантазии. У него все его любимые женщины не похожи друг на друга. Это поразительно, как он отмечал женственность, каждый раз очень красивую, каждый раз талантливую актрису, или это была тоже режиссера, да, я не буду называть имен, скажу только, что он был не только любвеобилен, он был предан на какое-то время именно этой женщине, он поднимал ее до небес, что она романтически, и вдруг оказывается, что есть рядом еще одна красавица, и тоже там отрывает. И дальше уже фантазия поэта, видимо, его подвигала на новый роман. Во всяком случае, Эмиль приехал в Молдавию, он вернулся как национальный кадр, и он получил первую картину, которая даже не самая первая, вторая его картина была, где посвященная испанской гражданской войне. Он не очень, у меня ощущение, он еще присматривался, что можно сделать в Молдавии, и сделал первую картину «Это мгновение», первая полная действительно картина, я не считаю дипломные работы, он там снимал курсовую, дипломную, какой-то дебют был такой, за кого-то он заканчивал, по-моему. А вот это была его первая картина, это мгновение, я не знаю, Артем, хотите продолжить или что-нибудь рассказать?
Если вы хотели про это что-нибудь сказать.
Про это мгновение, да. Дело в том, что это история про молдавского летчика, молодого парня, который умел летать, который нанялся, это еще буржуазная Молдавия, значит, принадлежащая Румынии, молодой летчик, который знает, что идет гражданская война в Испании. И он едет зарабатывать деньги. Он понятия не имеет, где там республиканцы, где там франкисты, ради чего там все борются. Он приехал зарабатывать деньги. И случайно нанялся к республиканцам. И по мере того, как он воюет, а фильм начинается с мгновения, когда его подбивают, и он в огне буквально летит на землю, уже погибает, в это мгновение проносится вся его жизнь. Вот типично Эмиля Латяну ход, поэтический ход, когда в одно мгновение вмещается вся жизнь, когда можно не делать регулярную биографию, а выхватив какие-то моменты, срифмовать его чувства, его представления и так далее. В общем, рассказ о том, как он постепенно осваивается в Испании, начинает понимать, кто за что борется. Ну, типично советский сюжет про прозрение молодого человека, который приходит защищать, уже в конце он защищает осознанно республиканцев и погибает во имя ее идеалов. Вот это такая типично политическая конструкция, где он еще нащупывал свой путь, и что любопытно, он отстоял просто буквально с пеной на губах право, чтобы все говорили на своих языках, французы по-французски, испанцы на испанском, молдаване на молдавском, русские на русском. То есть он сделал многоязыкий фильм, что было принципиальным условием постановки. Что наши тогда не очень любили. Не очень любили субтитры, обычно дублировали, считало, что у нас публика не пойдет на субтитры и так далее. Почему такое было предубеждение? Эмиль добился того, что фильм шел на многих языках одновременно, причем он на роли испанцев пригласил испанцев, на роль французов, французов, не считая, правда, одной девушки, которую он случайно увидел на остановке, она ему мгновенно понравилась, он подошел к ней и спросил, как ее фамилия, она сказала Фомичева. Он сказал, что он готов ее пригласить на фильм, она ехала поступать на юридический факультет Кишиневского университета. И он ее уговорил прорваться. Самое удивительное, что она не пошла к нему, потом она оказалась в Нигерии, там довольно сложная история, но он во всяком случае ломал ее потом сниматься в его фильмах, дав ей фамилию Тома. Светлана Тома, которую мы все знаем по его фильмам, по многим другим фильмам, замечательная, кстати, актриса, очень талантливая, красивая, вы ее сейчас увидите тоже. Светлана Тома фактически не Тома, она Фомичева. Она Фомичева, и она, значит, у нее папа русский, мама еврейка, ничего французского там нет, но у нее тетки были во Франции, она знала французский язык. И вот так получилось, что она стала молдавской звездой Светланы Тома. Но во всяком случае, я должен отдать должное Эмилю, он нащупал свой путь на следующей картине. Это мгновение прошло так среднее, надо сказать, в прокате, при том, что критики отметили его талант, а вот следующая картина «Красные поляны» уже была отмечена его почерком молдавского режиссера. Это рассказ о пастухах-чабанах, которые живут тем, что они пасут овец, и поскольку засуха, пришел приказ сверху из Кишинева уничтожить татару, потому что нечем кормить скот, и предлагает их всех забить и сдать государству мясо. Ну, один из чабанов говорит, что вот они останутся с деньгами, но с голым задом, что им делать дальше, фактически потерять будет смысл жизни, а этот отчетный, потомственные чабаны, и там они решают перегнать это в другие районы Молдавии, где есть трава. Параллельно, значит, идет любовная история, без чего не бывало кино, естественно, какой-то журналист прибивается к этим чабанам, а там есть девушка, ее как раз Светлана Тома играет, ее большая первая роль, и идет трагическая история любви, которая счастливая поначалу, а потом они расстаются. И вот самое удивительное, я должен сказать, что произошло с этим фильмом, Эмиль нащупал ту стилистику, которая потом будет отмечена лучшие молдавские фильмы. Во-первых, он открыл красоту молдавского пейзажа. Во-вторых, он насытил этот фильм музыкой, он сделал потрясающую такую палитру типажей, хотя пригласил отнюдь не молдавских актеров, там много грузин, которые играют молдаван, а там много русских актеров, которые играют молдаван. Но тем не менее он по типажу подобрал очень интересно. И вот вся такая политическая стихия, которая сопровождает, казалось бы, производственную драму, на самом деле была сделана с помощью того, что девушка, например, смотрит на огромное колесо обозрения и так хочет там покататься, она собирает последние крохи, денег дает на входе. И тут приходят журналисты, говорят, что пора отправляться, и, там, я помню, для пастух какой-то, и она, отдавши деньги, тем не менее, лишается этого удовольствия городского. Но эти такие мелочи, казалось бы, и в то же время создание атмосферы чуда, которое прячется за этими производственными конфликтами, что дело совсем не в том, не в этой атаре, а в отношении, скажем, пастухов к овцам, пастухов к природе. Звучание любви, которое пронизывает буквально этот фильм, в разных ипостасях, в частности, там дедушка ее, например, построил часовню, у него рано умерла. Или папа построил часовню. Это было тогда вызовом, знаете, нельзя было показывать церкви, иконы, это просто практически было невозможно. А Эмиль Латянов сделал это. Он показал часовню, построенную отцом, когда умерла мать, а дочка, как две капли воды, похожа на мать. И потом, когда журналист приходит туда, он видит вдруг икону Божьей Матери, и у нее лицо Светланы Тома. Вот такой типичный ход Эмиля Латянова. Понимаете, дело в том, что эта картина сигнализировала о том, что в Молдавии огромный кинематографический потенциал, который практически не показан на экране. Его никто не видел, и даже молдаване сами это не сняли. И тогда он сделал следующую картину «Лутары». Я не знаю, может быть, я передам имя слово. Я слишком долго говорю, нет, Артем?
Объединение.
Приходите просто рассказать. Мне интересно ваше мнение.
Ну, что касается, да, фильм «Лаутары» в начале 70-х годов, в общем-то, оказывается в очень такой интересной ситуации исторической, потому что, как сказал Маухевич, как раз фильм «Красные поляны» в общем-то привнес молдавское кино вот эту тенденцию стремления к поэтизации окружающей реальности и к тому, чтобы из такого вроде бы быта, но быта укоренившегося в национальной традиции, из потомственных вот этих постоянно продолжающихся национальных тенденций вычленить некое такое универсальное общечеловеческое начало и вычленить его через, в первую очередь, визуальную составляющую, через запоминающиеся образы. И это было характерно для многих кинематографий союзных республик в этот период, конец 60-х годов. И, в общем-то, на рубеже 60-х, 70-х, тем не менее, как известно, эту тенденцию всячески прижимали, потому что нужно было, с одной стороны, снимать, отказываться от формализма, ее обвиняли в формализме, потому что вот эти такие визуальные преимущественно образы в значительной степени связываются в сознании с какими-то с якобы формальными экспериментами, то чисто, хотя они, в общем-то, абсолютно наполнены национальным материалом, но вот тут как раз сталкивается это с тем, что стали обвинять и в национализме тоже, потому что это, опять же, что вот выбирается не то, как Тайная Республика в 17 году, например, вошла в революцию и как затем в 22-м примкнула к Советскому Союзу, а показывается исключительно их прошлое, и прошлое вне контекста 20 века, и поэтому из-за этого, в общем-то, поэтическое кино стали запрещать фильмы, стали запрещать замыслы, сценарии и так далее. И, в общем-то, поэтическое кино в этот период столкнулось с другой сложностью, сопротивляясь этому нажиму цензурному, оно стало самозамыкаться и превращать собственный стиль в догму, перестало развиваться изнутри. И это другая черта этой травмы. И Ладяну как раз один из немногих, кто смог во многом из-за того, что, может быть, в молдавском кино это было не так еще педалировано, еще не так было замечено, он как раз в фильме «Лаутары», в общем-то, сделал фактически последний фильм этой тенденции, которая была в конце 60-х в Грузии и на киевской студии. И, в общем-то, в Средней Азии можно тоже сказать, что эти же были тенденции. Вот в Молдавии фактически был сделан последний вот этот фильм «Лаутары», как такая лебединая песнь вот этого насыщенного и на тот момент еще полнокровного поэтического кино. И дальше Латяну в каком-то смысле, вот в этом фильме «Та проходит небо», мы видим наслоение нескольких тенденций. Мы, с одной стороны, видим, как он, будучи оторванным от вот этой национальной традиции, он пытается в Москве, в общем-то, ее уберечь. Он пытается в каком-то смысле, это отдельная любопытная тема, насколько этот фильм является преемником поэтических школ национальных конца 60-х годов, хотя вроде бы он совсем иного плана, потому что он по замыслу своему должен был скорее укладываться в такую вот нишу жанрового кино, и если ниша поэтического кино была невелика, то же ниша жанрового кино, наоборот, была востребована, и как раз в середине 70-х годов, в общем-то, довольно-таки много идет рассуждений о том, что необходимо увеличивать прокат, необходимо увеличивать количество зрителей, необходимо увеличивать развлекательный аспект, и это связано с наступлением телевидения, конечно. Кинематограф старался использовать те жанровые приемы, которые в других странах используются, и в данном случае в середине 70-х годов. Кроме того, на нашем экране, во-первых, индийское кино огромной популярностью стало пользоваться, а во-вторых, таким феноменом, который как-то всех смутил, стал успех мексиканского фильма «Есения» про цыганку в середине 70-х годов. Когда этот фильм вышел, то казалось, что абсолютно примитивная история, не менее примитивно решенная, ей нужно было противопоставить что-нибудь похожее по материалу, что перевесило бы, во-первых, успех мексиканского фильма, и все же было бы решено, во-первых, на ином качественном уровне, и, тем не менее, все же захватило бы, отбило от того мексиканского фильма его аудиторию. И, в общем-то, Латяну в «Таборе» был в этом смысле таким заложником сразу нескольких ситуаций. Ему нужно было, с одной стороны, сохранить черты вот этого подлинного поэтического кино, которое он фактически, ну не в эмиграцию, но он в Москву увез с собой. С другой стороны, ему нужно было попытаться у такого совершенно бульварного кино свою аудиторию отнять, но при этом одновременно не поддаваясь, а как-то сохраняя все-таки определенный уровень. Вот как и с третьей стороны, здесь еще это же в основу легла ранняя проза Горького, а Горький для нашего кино — это в принципе такая возвращающаяся тенденция, размышление о том, что такое романтический Горький, что такое Горький молодой, именно ранний. Это, в общем-то, в 70-е годы тоже в ряде фильмов возникает, в частности, у Марка Донского в «Супругах Орловых», например. И надо сказать, что как раз учитель Натяну Рошаль экранизировал ведь дело Артамоновых, позднего Горького. И здесь совершенно разные тенденции, и вряд ли бы Рошаль стал ставить раннего Горького. Но для Натяну вот это представление о сильных эмоциях, сильных конфликтах, которое, в общем-то, по возможности увязывает вот те несколько задач, которые вольно или невольно перед ним в этом фильме оказались. И поэтому этот фильм, в общем-то, действительно сейчас достаточно неожиданно оказывается на пересечении нескольких таких культурных путей и высокого искусства, и такого бульварного искусства. И, в общем-то, вот он между ними оказывается на перекрестке этих путей. И, кстати, в общем-то, этим объясняется, что как-то его и обычно не рассматривают даже вот в истории кино. Он еще по-прежнему занимает такую функцию, что популярного фильма. А его причины, как он появился, в общем-то, практически не рассматриваются. Поэтому, в общем-то, наверное, удачно, что мы его сегодня смотрим. И, кстати, ну, что касается того, что единственная копия по своему фонду, я просто на всякий случай уточню, что это единственная просмотровая копия, со всеми исходниками все в порядке. Они никуда не исчезли.
Да, я только добавлю одну маленькую деталь. Артем абсолютно правильно все рассказал. Во-первых, то, что это был любимый фильм Брежнева. Когда он его впервые увидел, то он был настолько доволен, он сказал, что мы ничуть не уступаем всем этим, и ему показывали регулярно эту картину. Была легенда, что, значит, в Кремлевском кинотеатре это был один из хитов для Брежнева специально. Когда у него было плохое настроение, он хотел опять посмотреть эту вот картину про цыганку. С другой стороны, я хотел бы вот какую еще деталь сказать. До того, как фильм «Лаутары» начался, киевляне, то есть Параджанов, сделал «Тени забытых предков», который произвел впечатление такого развершегося неба.
Который, в общем-то, начал вот эти
школы. Конечно. Собственно, с него и началась эта, в общем-то, выдуманная фольклорная. Хотя это гуцулы, это не совсем гуцульский уклад и быт. Это во многом фантазия самого. Ну, очень талантливая, как вы понимаете, может быть, гениальная фантазия Параджанова, который создал экраны гуцулов, не во всем совпадающих с полями гуцулами, тем не менее. Вы знаете, что гуцулы – это вообще запад Украины и соседняя с Бессарабией область. То есть там во многом молдавская культура, которая влилась в такую странную смесь, такой коктейль венгерских, словакских влияний, украинских и молдавских, бессарабских. Это очень интересный перекресток такой, но он в Молдавии произвел вообще впечатление грома среди ясного неба. И Эмиль Латяну делал, конечно, своих лаутаров под большим впечатлением от Параджанова, во-первых. Во-вторых, в лаутарах там очень интересно, действие происходит в 19 веке. И там есть собственные наследники молдавских бояр. Там нужно было обязательно ввести классовую тенденцию. Поэтому лаутары – представители народа. Но народа, играющего на скрипке. На скрипках и на барабанах. Но, тем не менее, они угнетены. Там есть царское правительство. И, соответственно, для того, чтобы не было никаких подозрений, что это антирусский фильм, естественно, там сделаны не только русские чиновники, не только жандармы молдаване, а среди русских дворян есть, естественно, наследники декабристов. И намеки на то, что вот Пушкин был здесь, ему играли те же самые романсы. То есть там вынужден был Эмиль все время балансировать между этими возможными подозрениями, потому что, надо сказать, что советская цензура была довольно насторожена всегда. Такой параноидальный был страх, а вдруг что-нибудь намек не на то. И мне все время бедный балансировал, как и в фильме, который вот Артем сейчас пропил, что вы будете сегодня смотреть, «Табор ходит в небо», в этой, в общем-то, очень поэтической истории слишком много мотивов, которые были внесены иногда по требованию редакторов, иногда это была как бы собственная подстраховка, чтобы не обвинили в национализме, и все-таки обвинили. В Молдавии был такой человек, который управлял местной идеологией, фамилией Постовой. Надо было придумать фамилию для человека, который стоял на страже идеологической чистоты. Именно он изгнал Карика из Молдавии, именно он сделал все, чтобы молдавская студия стала провинциальной. Я не знаю обстоятельств, которые были между Эмилем и Постовым. Он не случайно уехал в Москву. Я думаю, что он не просто так оставил молдавскую территорию, родину, и уехал работать на Москве. Мы сейчас не будем говорить о периоде его московском, потому что он снял несколько хитов, так сказать, «Мой ласковый нежный зверь», как по Чехову, «Под ранен охоте», который, кстати говоря, очень противоречивый фильм, но не худший из чеховской экранизации, хотя тоже с некоторой такой, игрой в поддавки с аудиторией, с мелодраматическими всякими привнесениями страстей. И вот это важно для Эмиля, что он делает не чувства, а страсти. Это кинематограф страстей. И это очень редко в нашем кино, но он сам был человеком страстным. Я думаю, что мы сегодня посмотрим, да?
Да, мы сейчас посмотрим фильм, а потом еще поговорим. Значит, показываем вам 30-миллиметровую копию из собрания Госфильма Фонда Российской Федерации. Я хочу выразить благодарность киноконцерну «Мосфильм» за безвозмездное предоставление прав на показ этого фильма сегодня в нашей программе. Ну и после того, как фильм закончится, ваши вопросы, наши дискуссии, присоединяйтесь. В общем, как обычно. Спасибо, что пришли сегодня. Приятного просмотра.